Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол». И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим с вами об одном юбилее, который нынче как-то забыт или полузабыт. А раньше, в дореволюционное время, да и потом советское, эту дату чтили, вспоминали, сейчас она несколько подзабыта. В этом году исполняется 370 лет Переяславской Раде и акту присяги, который принесли малороссийские, в частности, запорожские казаки русскому царю Алексею Михайловичу. В сущности, речь идет о годе, когда Малороссия, то бишь Украина, была присоединена к России. И не значит, что сразу после Переяславской Рады произошло мирное присоединение всех территорий. Нет, война шла еще 13 лет, и только в 1667 году левобережная Украина плюс Киев действительно актом Андрусовского перемирия были переведены в состав России официально. Но начиналось-то все именно в 1654-м, и мне хотелось бы напомнить эту дату, более того, этой датой открыть микроцикл передач, посвященных 17 веку Малороссии, казачеству, тому, как оно относилось к России, тому, как оно сражалось вместе с царскими ратниками на фронтах огромной войны, которая шла тогда за Малороссию, тому, как оно веровало, тому, как оно относилось к населению России. Этот вопрос достаточно сложный, и когда идут боевые действия, конечно, появляется склонность к преувеличениям в проблемах чисто исторических. Кто-то говорит: ну, мы же были один народ, как же они могли к нам не присоединиться? С другой стороны, отвечают: нет, два народа, вообще говоря, их обманули, этих казаков, их подвели под угнетение, им вообще не надо было присоединяться к России никогда. Давайте мы разберемся в том, что там было на самом деле, и разговор этот важен, потому что акт Переяславской Рады – это то, что воздействовало на жизнь во всей Восточной Европе на протяжении, ну, как минимум, столетия. Итак, запорожское казачество делилось на две части. Часть, вольное казачество, жило в Запорожской Сечи, это военный лагерь, укрепленный на одном из островов Днепра, ну и вокруг простиралось несколько, впоследствии это называют паланками, а так вообще-то это окрестные села, хутора, территории, управляемые Запорожской Сечи. И, по большому счету, оно, запорожское казачество из Сечи, лишь формально подчинялось польским королям, а какие-то приказы их выполняло, какие-то не выполняло, имея в наличии воинскую силу, имело возможность и выбирать, где их вольность позволяет этот приказ выполнить, а где не позволяет. Севернее жило, ну, это также называли запорожское казачество, хотя выглядит странно, жило оно до порогов на Днепре, в той части его течения, которая лежит выше, но, в принципе, оно связано было органически с воинством Запорожской Сечи, и бывало так, что казаки, которые не входили в сечевое сообщество, уезжали из своих мест, селились на Сечи и вливались в казачество вольное. Итак, выше порогов жило казачество так называемое реестровое. Реестр — это список, по которому польский король выплачивал жалования малороссийским казакам. Этот реестр то уменьшался, то увеличивался в зависимости от того, нужны ли были в польской короне малороссийские казаки для того, чтобы вести какую-либо войну с турками, с татарами, с Россией. И чем больше была надобность в казачестве, тем больше был реестр, тем больше народу призывали на службу. А когда казачество хотели обездолить, отобрать землю, подчинить панам, и когда наверху в правительственных сферах считалось, что казачество, в общем-то, сейчас не нужно, соответственно, реестр ужимали до минимальных величин, он становился по своему размеру просто ничтожным. Конечно же, огромное количество казаков попасть хотело бы в реестровое, получать жалование хотело бы. И вот из-за несоответствия того, что казаки желали бы для себя, и что польская корона хотела бы для себя, казаки, много раз обиженные этим отношением, восставали. Кроме того, с 1596 года на территориях Малороссии действовала Брестская уния, а это предполагало то, что православных начнут обращать либо в католики, либо в униаты, и даже была разрушена фактически незыблемая на протяжении столетий иерархия духовенства, иерархия церкви. В Киеве исчез митрополит, и, конечно же, это вызывало также возмущение казаков. Они многожды восставали против польского ига, и время от времени даже случалось так, что какой-нибудь гетман, пытаясь, с одной стороны, не поссориться с польским королем, а с другой стороны, не потерять авторитет в казачьих кругах, вел очень двойственную, извилистую политику. Ну вот, например, гетман Петр Сагайдачный. Он был великолепным вожаком казаков, когда надо было совершать походы на турецкого султана и крымского хана. Он был очень хорошим полководцем. Но вот в 1618 году он, подчиняясь распоряжению польского короля, отправляется с казаками в поход на Москву, то есть против России. И под это ему дают послабление относительно православной веры польские власти. Под это они расширяют реестр, обещают денег. Сагайдачные проходят по России, грабя русские города, подходят к Москве. Ну, здесь, видимо, его казаки не очень-то захотели драться со своими же, такими же, как они, русскими казаками. И каких-то масштабных боевых действий Сагайдачный под Москвой не вел. Но вот когда он уходил, часть казачества усомнилась, что совершила что-то соответствующее вере, совести, и они разбежались от Сагайдачного. Целый полк Ждана Коншина вообще перешел на русскую службу. Значит, пришли воевать с Россией и остались у нее на службе. Вот такие парадоксы жизни запорожского казачества. Сам Сагайдачный вернулся назад, восстановил церковную иерархию, а потом, видя то, что казачество осуждает то, что было совершено, обратился к церкви с тем, чтобы принести покаяние за то скверное действие, которое он возглавил за поход на Москву. И даже попросился к русскому царю на службу. А это значит, что не только люди уйдут под власть Москвы, но и вся земля, а это огромные просторы. Ну вот Михаил Федорович колебался. Дело в том, что Россия в этот момент едва живая после смуты, израненная, истекающая кровью, и ран ей добавило то же самое казачество. С одной стороны, очень хорошо бы сейчас вернуть огромные земли с помощью казаков, те земли, которые отторгло польско-литовское государство. Хорошо бы приобрести такого союзника, но вот с одной стороны, сегодня запорожский казак друг Москвы, завтра враг, опять друг, опять враг, опять друг. Очень сложно понять, как вести с ним политику. Это элемент, который шатается умами, ненадежный с точки зрения Москвы элемент. Ну и кроме того, просто сил не хватает для большой войны, которая непременно разразится, если казаков взять на службу. Несколько раз казаки обращались в Москву с тем, чтобы их взяли под высокую руку царя. То есть огромная часть русских православных казаков, живших в Малороссии, хотела под руку Москвы. Москва брала на службу большие отряды, которые переходили границу, но всю Малороссию она не решалась взять под руку. И вот, наконец, в 1648 году в Малороссии разразилось чрезвычайно масштабное восстание, и все прочие, более ранние восстания с ним сравниться не могли. Возглавил это восстание Богдан Хмельницкий, делавшийся гетманом казачества. Гетман – это изначально военный вождь реестрового казачества. Ну, а при Богдане Хмельницком выяснилось, что это уже не только вождь реестрового казачества, это еще и государственный деятель, который является своего рода президентом казачьей республики без срока переизбрания. То есть казаки сами могут его свергнуть, переизбрать, но срока полномочий у него нет. И для поляков это, конечно, нелегитимный лидер, для казаков, безусловно, законный. Богдан Хмельницкий, чувствуя, что в этой борьбе ему приходится очень трудно, что Малороссия изнемогает, что ему нужна помощь извне, обращался за помощью к царю Алексею Михайловичу. Царь Алексей Михайлович, сын Михаила Федоровича, долго колебался. Ну, проблем те же. Ненадежность запорожского казачества раз, и то, что грядет масштабная война с польско-литовским государством по тем временам, оно было в числе сильнейших в Европе. В конце концов, патриарх московский всея Руси Никон благословил начало боевых действий. Алексей Михайлович собрал Земский собор в Москве. Земский собор также сказал: «Да, берем казачество под державную руку московскую и начинаем войну». В 1654 году в Малороссию отправился московский посол Василий Бутурлин. Он в городе Переяслав, ну, Древняя Русь называла этот город Переяславль, впоследствии его называли то Переяславль-Хмельницкий, то Переяславль-Южный, сейчас это опять Переяслав, и в этом городе собралась казачья старшина. Здесь Богдан Хмельницкий лично выступил за то, чтобы быть с Москвой, потому что это единственный союзник, который не даст Малороссии погибнуть. И в итоге казачество дало присягу царю Алексею Михайловичу, ну а после этого в марте 1654 года договорилось в тексте так называемых мартовских статей, то есть этого самого соглашения, говорил следующее: казаки сохраняют все свои старинные вольности. Гетман и прочие ключевые должности в Малороссии, как на Сечи, так и в области реестрового казачества, избираются самими казаками, не назначаются из Москвы. Казачество имеет право на собственную внешнюю политику, дипломатию. Ну, единственное, что с польским королем и представителями турецкого султана им встречаться не разрешается, с остальными – пожалуйста. То есть, да, вы можете проводить собственную дипломатию отдельно от Москвы, лишь с небольшими ограничениями. Казачество само занимается собственными финансами, оно платит налоги в Москву, это так, но значительную часть денежных средств оно делит между собой на собственные бюджеты. И казачество должно верно служить России, поскольку вот с этого момента, с момента присяги, все те люди, которые ее дали, становятся подданными царя, ну, сейчас бы сказали гражданами России, тогда слово «гражданин», конечно, не использовалось, но так или иначе, они вошли в состав России, и, войдя в состав России, они получили определенные льготы, определенные обязанности. И вот, собственно, пока жив был Богдан Хмельницкий, при всех сложностях отношения между малороссийскими казаками, запорожцами и Москвой были нормальными. То есть бывали проблемы, которые давал казачество, а бывали проблемы, которые давала Москва. Но вместе с тем Малороссия оставалась частью России без всяких вопросов. В 1657 году Богдан Хмельницкий скончался, и вот с этого момента начинаются проблемы. Для того, чтобы завершить эту передачу, я должен сказать еще несколько слов. Тот путь, который наметила Переяславская Рада, мог быть мирным, спокойным и мог закончиться достаточно быстро, в течение нескольких лет. Но здесь и внешнеполитические ошибки обеих сторон, И объективное обстоятельство – кончина, безусловно, великолепного, талантливого лидера, полиглота, отличного полководца, харизматичного организатора Богдана Хмельницкого подкосила дело постепенного врастания Малороссии в Россию. И вместо нескольких лет этот процесс занял несколько десятилетий. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и протоиерей Георгий Климов. Добрый день, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня я рад читать и послушать, как батюшка будет разъяснять нам второе послание к Тимофею святого апостола Павла. Сегодня мы будем читать главу 4. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и царствие Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Итак, вот это мне не очень понятно. Проповедуй словом, настой во время и не во время. Что имеется в виду?
Первое, вот здесь, о чем апостол Павел говорит, то, что он приводит, ну, во свидетели самого Господа, то, что сейчас он скажет Тимофею, это истина верна и от Бога исходит. И вот дальше уже он приводит свидетельство того, что за то, как человек живет, Господь будет судить человека. Ну, вот эти слова пришествие, явление Его и царствие Его. Вот в данном случае понятно, что явление Христа второе, так называемое Его пришествие, сразу откроет царство Его. И вот в данном случае, в этот момент все проявится, как оно есть. И дальше апостол Тимофею заповедует: проповедуй слово, настой во время и не во время. Ну, понятно, что для проповедника, ну, нормального проповедника, конечно, должна быть, ну, создана определенная среда, где это слово он может проповедовать. Даже мы знаем, что Христос говорит, что не давайте святыни псам, не мечите бисер перед свиньями. Но здесь апостол Павел говорит, что такое вот придет время, когда, не сообразуясь даже с удобностью или неудобностью момента, ты должен будешь постоянно учить человека тому истинному учению о спасении в противовес тому, что будет проповедоваться среди людей. То есть в данном случае здесь апостол Павел говорит о том, что Тимофею, помимо проповеди, вот этого настойчивости, нужно будет еще обличать, запрещать, увещевать. То есть здесь уже он говорит о том, что необходимо будет прибегать к каким-то хирургическим таким, в духовном смысле слова, мерам, которые бы, ну, как бы врачевали тело церкви. Если, ну, там, допустим, гангрен у одного члена начинается, его отсекают, его выбрасывают, потому что в противном случае болезнь или опухоль перейдет на все естество.
Само не пройдет. Нужно
совершить. И само не пройдет в данном случае, да.
Акт.
И здесь уже апостол Павел говорит о том, что да, иногда служитель церкви должен действовать жестко. Ничего здесь не поделаешь, оно действительно так. Это вот слова обличай, запрещай, увещевай. Причем апостол Павел говорит, что это будут неоднократные, ну, так скажем, действия. У тебя сделал, и все забыли, все счастливы. Нет, а тебе придется долго терпеть. именно вот в этом пребывании, в этом состоянии и в назидании. Это будет гипертяжелый, сложный труд. Ну, наверное, можно его сравнить с тем, что делал, допустим, Лот в Содоме и Гоморре или Ной, то, что делал перед глазами всего обезумевшего человечества, когда делал Ной в ковчег. Но это подвиг, действительно. И вот дальше апостол говорит, что будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Ну, вот рассуждая в третьей главе об этих лжеучителях, мы уже говорили, что тут вся опасность-то заключается как раз в чем? В том, что это специалисты, которые умеют состыковать точки соприкосновения, найти в истинном учении о спасении и в тех вот парадигмах, которые, в общем-то, заточены или завязаны на обогащение, на славу, на прихоти, на разврат. Вот в данном случае, человек неискушенный, он ведь тоже в каком-то смысле ищет земного счастья. И вот тут как тут появляется такой специалист, который предлагает, услуги свои. В данном случае, вот здесь апостол говорит о том, что человек склонен избирать себе учителя по прихоти, которой руководствуется человек. У каждого человека ведь есть свое, интуитивное понимание, что такое счастье для него. Один тяготеет к одному, другой к другому. Хочу я или не хочу, я под эту свою вектор счастья, которое для себя придумал, я могу все что угодно подстроить, даже христианское учение. И апостол Павел здесь говорит обо всей этой опасности такого мирского христианства.
Нет, истинно отвратят слух и обратятся к басням. Вот очень же много и вот таких баснописцев у нас, люди, которые любят так называемые чудеса, какие-то совершенно дикие поверья. Вот они готовы отправляться за 39 земель к каким-то колодцам, купаться, освещаться таким образом. Вот проблема много такого внешнего, не имеющего отношения к внутреннему деланию.
Проблема заключается, наверное, в том, что на это пойматься легко, потому что, где-то в основе-то лежит все равно, церковь, что это все в недрах церкви происходит, и потом вкладывается нелепица какая-то, басня, сказка, небылица, а человеку ищущего, развлечения, условно скажем так, какого-то, ему же нужно что-то жареное, что-то такое горячее, разгорячающее кровь, и здесь люди с удовольствием ловятся на эти вещи. Часто даже не готовы они проверять, так это на самом деле или не так это на самом деле. Если идет ссылка на какого-то известного, духовника иногда, или ученого, религиоведа, или еще кого-то, и дальше вкладывается эта небылица, то она уже имеет очень солидный статус правды.
Авторитета,
да. А, наверное, понимаете, слово истины, оно такое скучное, оно такое сухое, оно, как хлеб с водой. Кому оно нужно? По сути дела, так ведь, да. Но апостол Павел говорит, что здесь не надо ловиться на эти вещи, и поэтому он уже, мы видим в этом послании, очень много раз призывает Тимофея к бдительности. Будь очень внимателен, предельно внимателен, будь, пятый стих, но ты будь бдителен во всем.
Вроде бы как православные ведут себя люди, едут куда-то там, какой-нибудь монастырь, едут не за истиной, опять-таки, не за верным учением, не с тем, чтобы из уст проповедника, если он там обитает или обитал когда-то, и люди держатся этого предания, этого чудесного подвижника. Нет, а едут за поисками, за какими-то землицей, за водицей, абсолютно внешние вещи. И все это еще, ко всему прочему, обрастает этими баснями, что мне кажется, совершенно не спасительными даже. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Вот как это жертвую? Ибо я уже становлюсь жертвой, и время его отшествия настало.
Да, дальше апостол будет. Давайте прочитаем,
подвигом, может быть. Да. Сейчас. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною. Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения. Тихо я послал в Эфес. Когда пойдешь, принеси Филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Итак, вот здесь из этого шестой стих: «Ибо я уже становлюсь жертвою».
Вот по преданию церкви, второе послание к Тимофею, апостол Павел пишет, находясь в римских узах, причем в так называемых вторых римских узах, то есть после первых, после суда у Кесаря он был освобожден, а затем опять был посажен, приведен на суд Кесаря, и понимает апостол Павел, что вот он уже не выйдет из тюрьмы, из своего заточения, то есть в данном случае близок, ну, видимо, вот то последнее судилище, которое апостолу Павлу предстоит пройти, и он понимает, что будет абсолютно точно вынесен смертный приговор. Поэтому вот эти слова «ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало», они тут совершенно понятны. Но апостола Павла радует, как сказать, и является для него великим утешением, что он ни разу, как бы служа Христу, не оступился, не солгал, и именно ту жизнь, которую он прожил, это был на самый настоящий подвиг. Вот. А теперь, он говорит, готовится мне венец правды. Ну, надо сказать, что в греческом тексте стоит слово, которое позволяет нам даже перевести по-другому. А теперь мне готов, уже готов венец правды. Он его ждет, меня ждет венец правды, который уже есть. Вот, и в данном случае здесь апостол Павел говорит, что воздаст мне его Господь, праведный судья, в день он, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Вот явление какое тут имеется в виду, поэтому и толкователи по-разному рассуждают. Одни говорят, что возлюбившим, то есть принявшим Христа, пришедшего во плоти и научившего род человеческий спасению, а другие говорят, что речь идет о втором пришествии Христова. Можно ли возлюбить второе пришествие Христова? Можно возлюбить. В символе веры мы, в общем-то, когда исповедуем чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, ведь мы тем самым свидетельствуем о том, что мы возлюбили его второе пришествие. Мы его ждем и не дождемся. Но вот этот момент слов апостола Павла, вот этот текст, он очень важен. Здесь апостол Павел как бы говорит, что само по себе христианство или жизнь верующего человека, она очень эсхатологична. То есть она пронизана, жизнь нормального верующего Христа человека, она, лучше так сказать, не может быть не пронизана постоянным ожиданием Христа. Это и есть, по сути дела, очень важный для человека стимул жить так, вот, как апостол Павел заповедует. Если ты со счетов сбрасываешь, что когда-то Христос придет, забываешь об этом, то все распадается.
Жить так,
все разваливается.
Жить да. Так, как будто бы умер.
И ты превращаешься в выбывателя тогда. Все. У тебя все эти цели меркнут, в конце концов, и ты начинаешь уже искать чего-то земного. Вот в данном случае апостол Павел говорит, что венец ждет всех возлюбившим пришествия, явления Господа. Ну, а дальше вот начинается уже конкретика, такая, можно сказать, историческая, обращение слов апостола Павла к Тимофею: «Постарайся прийти ко мне скоро». Но, по всей вероятности, видите, апостол Павел, с одной стороны, знает, что Тимофей к нему придет, но понимает, что может не успеть. То есть постарайся прийти ко мне скоро. А дальше он говорит о том, что он сейчас остался один. Ну и указывает разные причины. В общем-то, те проповедники, которых мы в книге Деяний читаем, это истинные христиане, апостолы, да, они вот здесь перечисляются. «Димас оставил меня, возлюбив нынешний век». Ну, момент сложный. Что это значит? Отпал он полностью от Христа или не отпал? Некоторые толкователи полагают, что он мог просто пойти решать какие-то свои домашние там проблемы, вернуться к себе на родину. Ну, а дальше вот тут говорится о Крескенте, о Тите. Ну, Тит, мы знаем, это апостол, и послание к Титу у апостола Павла есть. Ну, вот один Лука со мной. Лука — это вот евангелист как раз, или деяписатель, помимо этого, книга Деяний ему принадлежит. Лука был врачом, сам апостол Павел в послании Колоссийцам об этом говорит, и мы понимаем, что вот в этих стесненных обстоятельствах, наверное, когда здоровье апостола Павла уже было подорвано, и болезни обострились, он нуждался, конечно, Луке, который находился при нем постоянно. Вот дальше апостол Павел упоминает о Марке. «Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения». Ну, видимо, Марк, поскольку, ну, в данном случае был знаком с апостолом Павлом, мы знаем, это тоже евангелист, кстати, который был племянником апостола Варнавы, и первое миссионерское путешествие Павла было с Варнавой, с ними был еще племянник, то есть евангелист, будущий Марк, то, видимо, он нравился апостолу Павлу и был хорошим помощником. В данном случае апостолу нужно было решать определенные проблемы с человеком, который, возможно, еще и знал местный диалект. То есть, ну, понятно, что это был латинский язык, хотя знать в Риме говорил она на греческом, но для решения таких каких-то, не так сказать, мелких, но все-таки не таких серьезных проблем, но для обеспечения какого-то нормального жития, бытия, все-таки нужен был человек, который владел этим языком. Так, таковым Марк был. Вот. Ну и дальше говорится о Тихике, а потом... А, вот Тихика я послал в Эфес. В принципе, здесь мы не исключаем чего, что когда Тимофей покинет Эфес, Тихик будет там. Ну, не то, что сказать, как замещать его, но все-таки не оголится здесь как бы кафедра эфесская во время отсутствия Тимофея. Когда пойдешь, принеси филонь, который оставил в Троаде. Ну, это своего рода плащ, которым, ну, традиционно накрывались римские легионеры в холодную погоду. Он такой был полнепромокаемый. По всей вероятности, наступало холодное время, и для апостола нужна была вот эта одежда, которая бы не давала лишний раз ему промокать там или быть продутым ветром, поскольку он здесь уже, мы понимаем, болел. Вот. Ну и дальше он говорит, принеси филонь, и дальше еще книги, особенно кожаные. Ну что это за книги, мы не знаем. Принеси книги особенно кожаные, такое выражение, по всей вероятности, ну понятно, что книги это вещь дорогая, ну и, наверное, она такая объемная. Если у Тимофея не получится взять все книги, ну, тяжело будет это все как-то везти, перевозить. Хотя бы кожаные, он говорит, возьми. Но что это, мы не знаем. Вообще, книги кожаные, это так называемые кодексы, пергамен, из которых они изготавливались. Вообще, традиционно в то время были свитки, папирусы. Мы не исключаем, что это своего рода были у апостола Павла блокноты, которыми он мог пользоваться и иметь какие-то, может быть, свои для него ценные записи о деле проповеди или какие-то размышления, рассуждения. Ну, сказать сложно, но, в общем, да, все очень исторично, как мы видим. А дальше упоминается об Александре. «Медники много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Опять же, здесь мы не знаем, кто этот медник, Александр, но, скорее всего, склоняются исследователи, что это не христианин, это тот помощник Дмитрия Сребраковича, то есть тоже медника. Ну, если помните, они восстали против апостола Павла и орали там во всю глотку «Велика Артемида Эфеска», когда апостол Павел сделал мощнейший подкоп под даже не религию языческую, а под то, чтобы лишить средств тех, кто на ней зарабатывал, вот в данном случае, это был Дмитрий Сребракович, там при нем был Александр, то они, конечно, восстали против апостола Павла и полагают, что не исключено, что этот Александр добрался до Рима и свидетельствовал, ну, здесь же апостола Павла судят, свидетельствовал против него на суде, выдвигая какие-то, ну, серьезные, видимо, подкрепленные какими-то фактами обличения.
При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники, и я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела, и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуем Прескилу и Акилу и дом Анисифоров. Ирас остался в Коринфе. Трофим уже поставил больного в Милете. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос со Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Тут даже горечь какая-то.
Ну, да, здесь есть, с одной стороны, горечь апостола Павла, с другой стороны, вот это не вмениться им, это как Христос, не вмени им греха, не ведают, что творят. Вообще, здесь по поводу вот этого первого ответа тоже рассуждают исследователи, толкователи, о каком вот этом первом ответе идет речь. Одни полагают то, что вот сейчас апостол Павел находится в узах, его судят. Было одно разбирательство судебное. Там, хоть его все и оставили, ну, на самом деле, перед этим стихи были, что все куда-то разошлись. Но сам Господь его укрепил. Укрепил, предстал мне, дабы через меня утвердилось благовестие. Видимо, на самом деле, явление Христа апостолу Павлу, видимо, в темнице перед этим ответом на этом судище, настолько его вдохновило благодатно, что его слова были так сильно действующие на всех присутствующих, что апостол Павел остался пока что живым, целым. Другие полагают, что первый мой ответ, это, по сути дела, есть не что иное, как первые узы апостола Павла, в которых он находился до того, как попал во вторые узы. После первых уз у него было еще путешествие в Испанию, согласно преданию. Об этом не говорит книга Деяний. Но вот этот первый ответ, ну, тогда тоже все встает, в принципе, на свои места. Стих «И я избавился из львиных челюстей», ну, иногда пытаются здесь как бы дело подать, что апостол Павел чуть ли не был выкинут в Колизей на арену для того, чтобы его уничтожили львы, вот, но этот момент не проходит. Дело в том, что апостол Павел был римским гражданином, и казнь для римлян не предусматривала растерзание львами или креста, они усекались по голове, поэтому здесь это образное выражение апостола Павла, но то, что уже нависло над апостолом Павлом, он сравнивает как львиные челюсти, то есть практически, ну, невозможно было уйти, но все-таки он ушел, благодаря вот поддержке Господа. Ну и дальше здесь апостол Павел прославляет Христа, который избавляет его и избавит от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. А дальше идут, собственно, вот эти приветствия или приветы, ну, отчасти, наверное, знакомым для слушателей уже лицам, персоналиям. Прискилла и Акилла – это муж и жена, с которыми апостол Павел познакомился в Коринфе. Известно, что они были христиане, они были выселены из Рима. Это были, да, евреи по национальности, как и апостол Павел, и жили в Риме, но указ императора Клавдия в 54 году о том, чтобы они, или в 52-м, сейчас не помню, оставили евреи, покинули Рим, он заставил их оказаться в Коринфе, там он с ними познакомился. Вот, Анисифор, ну, о Анисифоре мы, наверное, поподробнее поговорим, когда будем рассуждать над послами к Филимону апостола Павла. Вот, Ираст, апостол, Трофим, ну, достаточно, да, известные, вот. А дальше, собственно, лица, о которых, ну, мы очень мало что знаем, постарайся прийти до зимы, правда, он говорит, вот это 21 стих Тимофею. То есть, ну, на самом деле, наступает холодное время, да и, скорее всего, апостол Павел уже зимой переступит порог вечности. То есть, он, мы видим, все-таки торопит здесь Тимофея. Ну, еще, знаете, постарайся прийти до зимы, еще, ну, чисто практически связано с чем? Что если до зимы не придешь, потом только сможешь прийти после зимы, потому что зимой такие шторма на море, что, в принципе, представляется невозможным плавать. То есть, там все замирает. Ну, известный момент до сих пор. Вот из тех дальше, кто приветствует тебя, Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдий, и все братья. Ну, вот если ссылаться, кажется, на Иринея Леонского, священномученика, то Лин был как раз после апостола Павла епископом города Рима. Ну, то есть это абсолютно точно исторические все здесь личности перечисляются. Ну и дальше своего рода подпись или печать апостола Павла, автографа под посланием «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами, аминь». Все, вот здесь заканчивается второе послание апостола Тимофея, ну или, можем сказать, корпус посланий к Тимофею апостола Павла.
Спасибо большое, отец Георгий. Сегодня мы читали главу 4 из 2 послания к Тимофею святого апостола Павла. Читал Евгений Никифоров, а толковал протоиерей Георгий Климов.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю нашу сегодняшнюю передачу начать с музыки, написанной очень-очень давно, 324 года тому назад, в 1694 году. Послушайте и удивитесь вместе со мной, до чего же она современно звучит. А потом мы немного о ней поговорим.
Thank you.
Итак, мы прослушали знаменитый канон Пахельбеля. Йоганн Пахельбель, немецкий композитор и органист, родился в 1653 году в Нюрнберге. Прожил 52 года, работая органистом в разных немецких городах – Эрфурте, Эйзенахе, Регенсбурге, Штутгарте, но в конце жизни вернулся в Нюрнберг, где и скончался 3 марта 1706 года. Пахельбель был весьма плодовитым композитором. Многие его произведения исполняются до сих пор, но канон является его самым известным сочинением. Пахельбель – один из тех, кого называют «титанами барокко». Музыка барокко появилась в конце эпохи Ренессанса и предшествовала музыке эпохи классицизма. К титанам барокко относят, наряду с Пахельбелем, таких композиторов, как Дитрих Букстехуде, Йоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди. Музыка Вивальди в наше время невероятно популярна. Достаточно сказать, что ее ежедневно можно услышать в подземных переходах и на улицах Москвы. И это несмотря на то, что для исполнения музыки Вивальди требуется весьма высокий уровень исполнительского мастерства. Итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник Антонио Луччи Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции. То есть в этом году мы отметили его 340-й день рождения. А умер в Вене в возрасте 63 лет. Музыкальное образование он получил в Венеции, а потом работал в разных городах Италии, в том числе и в Риме, где был удостоен чести играть для папы Бенедикта XIII. Довелось ему также жить и работать в Амстердаме, где он и написал свои знаменитые времена года, или более точно, 4 времени года. Это 4 концерта для скрипки, каждый из которых посвящен своему времени года. Они настолько популярны, что мы не могли не включить в наш цикл «Узнаваемая классика» их все. Сегодня, стремясь к гармонии с текущим временем года, послушаем «Осень». У этого концерта есть подзаголовок «Танец и песня крестьянских парней». Каждому из концертов композитор предпослал сонет, своего рода литературную программу. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди. Прочитаем сонет «Осень». «Шумит крестьянский праздник урожая, веселье, смех, задорных песен звон, и Баху сосок, кровь воспламеняя, всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон, а остальные жаждут продолжения, но петь и танцевать уже не вмочь, и, завершая радость наслаждения, в крепчайший сон всех погружает ночь, а утром на рассвете скачут к бору охотники, а с ними егеря, и след найдя, спускают гончих с вору, азартно зверя гонят в рог трубя. Испуганный ужасным гамом, израненный слабеющий беглец, от псов терзающих бежит упрямо, но чаще погибает наконец. А теперь послушаем музыку.
Thank you.
Завершим мы наш сегодняшний экскурс в мир барочной музыки обращением к творчеству величайшего из композиторов той эпохи, и не только той, пожалуй, Иоганну Себастьяну Баху. Мы послушаем короткую, длящуюся менее 3 минут, хоральную прелюдию из сборника «Органная тетрадь», в которую вошло 46 хоральных прелюдий для органа, составленных Бахом в период с 1708 по 1717 годы. Бах планировал составить набор сочинений для всего годового литургического цикла. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе, услышь мою молитву» стала одним из самых популярных сочинений Баха. Ее музыкальная тема воспринимается как мольба в минуту отчаяния, как надежда преодолеть его. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. FM 72 92 @yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч.